Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят. И говорим мы, напомню, о божественной комедии Данте. И проводником вчера и позавчера, как и сегодня, по разным кругам разных песен божественной комедии для нас выступает архимандрит Симеон Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии. Снова добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень рад, уверен, наши слушатели тоже, что вот третий вечер подряд вы нас ведете. Мы побывали в аду, спускались глубоко, потом поднимались по горе Чистилище. И вот, собственно, вчера мы закончили на том, что в конце, на вершине горы Чистилище, начинает немножко так уже проблескивать рай. А вот как переход из Чистилища в рай у Данте происходит?
Да, это очень замечательный способ путешествия. Потому что, ну, попробуй, попади в рай, да, какая должна быть, какой-то космический корабль, какая-то комета, да, на чем отправиться туда, не на ядре, там, как Мюнхгаузен, на чем. И удивительно, что Данте, каким способом он осуществляет это путешествие, он смотрит в глаза возлюбленной Беатриче.
Да, которая появляется на исходе Чистилища.
Да, и через погружение в ее глаза он перелетает в сферу рая, да, в это третье царство, парадизо, как это по-итальянски называется, и дальше по другим сферам, там 9 кругов, 9 сфер райских, он тоже перемещается, опять-таки, смотря в глаза Беатрич, которая меняется, ее глаза и облик меняется, светлеет, преображается по мере вот их движения по вот этим 9 райским сферам. Конечно, это удивительно, то есть это такая метафора из метафор, да, песнь песней такая, да. Ну, собственно, и библейская песнь песни, да, вроде бы как бы о любви мужчины к женщине, да, земной любви, а на самом деле это же метафора любви к Богу, да, и общения души с Богом, да. В этом смысле Данте продолжает библейскую традицию, но вот как ему удалось земную обычную женщину сделать вот таким символом проводника к любви небесной, конечно, это фантастика. Да, совершеннейшая. И удивительно. Вот рай в этом смысле как-то недооценивает. Мы уже обсуждали, что
недочитывают,
да, мало кто добирается.
А вот как вам кажется, почему? Просто потому что третья книга, и порядочный читатель читает сначала. Или потому что скучнее про страсти-то и про грехи, там всякие ужасы, там всякие интересности, а рай так все благостно, чинно, хорошо, или есть еще какие-то причины?
Ну, с одной стороны, действительно, пробираться в целом трудно, да, текст такой очень насыщенный и историческими персонажами, и философскими идеями, и концепциями, очень плотный, очень поэтически яркий и такой глубокий, поэтому не все с этим справляются, просто чисто физически, да, как Мандельштам об этом писал, сколько там нужно запастись сапогами какими там, чтобы туда путешествовать. Но, с другой стороны, есть, конечно, некий предрассудок, да, что вот ад – это интересно, а рай – это скучно, да, как Розанов говорил, что порок художества, а добродетель так пресна, да, вот это как бы у нас есть, к сожалению. Но мне-то как раз кажется, что вот Данте удалось эту третью кантику, да, третью часть, третье царство описать не то, что не хуже, а, в общем-то, даже в чем-то ярче и сильнее, Хотя он постоянно оговаривается, что там слова человеческие не в силах передать, что и так далее. Но все-таки он это делает, да, и это, конечно, высочайшая поэзия. Не случайно, в общем-то, мы как-то уже упоминали, что именно это Третье царство сравнивали с музыкой, да. То есть первое – это скульптура, второе – живопись, а третье – музыка. Да, музыка тоже, есть люди, которые невосприимчивы к ней или как-то ее не понимают. Я тоже не могу сказать, что прям это хорошо так разбираюсь и готов оценить все изыски и тонкости музыкальных произведений. Но вот нужно как-то настроить свой слух, взгляд на это. И сам Данте ведь к этому приходит с большим трудом. Да, то есть он там, в общем-то, он был готов узреть светило в конце второй песни, то есть когда он вначале прошел через все круги ада, да, полностью, ну, испытав, можно сказать, все ужасы и погрузившись во все бездны, а потом через очищение, поднимаясь на гору, да, и смывая вот эти семь грехов со своего лба и оросив, в конце концов, водою, только тогда он был увенчан митрой и венцом, да, в конце, и вновь стал готов узреть светило, да. То есть это целый такой, ну, можно сказать, обряд инициации, да, если хотите, или некая вот очень серьезная такая подготовка, такой триатлон, не знаю, айронмен, да, в общем, ему надо было к этому путешествию в рай подготовиться. И, конечно, ну, без Беатричи все равно ничего бы не получилось. То есть без некой божественной помощи, которая ему была преподана.
Ад построен по принципу страстей, грехов. Структура адского путешествия проводит героя через созерцание того, как в аду люди, которые не успели или не хотели покаяться в жизни, остаются мучимы теми грехами и пороками, которым они принадлежали в земной жизни. Чистилище строится архитектонически как тоже прохождение через различные пороки, но это люди, как мы говорили вчера, которые успели принести покаяние, и они имеют шанс на исцеление, на переход после чистилища в рай. Но тоже структурируется через то, что их мучает, то, что их мучило в греховном смысле и в земной жизни. А как-то, как это интегрируется в рай? Как структурирован рай в этой логике?
Ну, надо сказать, что и в данном случае с раем Данте ничего не придумывает сам. Да, он берет эту концепцию и устройство райского мира, он прямо говорит, у Дионисия Ареопагита, да, в его учении об ангельской иерархии, да, собственно, вот оттуда 9 чинов ангельских, да, 3 по 3, да, 3, как бы, 3 таких группы, да, по 3 ангельских чина, да, то есть 3 умноженные само на себя. И это в полном соответствии с православным учением, то есть там самое первое – это ангел, архангел и престол, и, ну и так далее. Да, вот все как мы знаем из учения Дионисия. Причем он сам прямо говорит, что Дионисий об этом всем написал, да, поэтому оттуда он и берет концепцию. Единственное, что Данте добавляет к этому еще название планет, да, в этом это, конечно, глубоко оригинально. Он говорит, что язычники наделяли эти планеты статусом богов, но это, конечно, заблуждение, глупость, а на самом деле это, как бы, у него это название сфер райских, то есть первое там это луна, да, потом, так, второе у нас Меркурий, Венера и так далее, да, то есть это очень интересно такое, вообще его мастерское умение сопрягать какие-то достижения, ну, там, из астрономии, из каких-то естественных наук с богословским, оно, конечно, поражает. И вот представление из античности, да, вплетать в ткань именно христианского понимания мира, ну, это вообще совершенно виртуозно, как это у него, скажем, в адском царстве сделано, где, собственно, все там гидронимы, топонимы, да, они взяты, и как многие из действующих существ, мы уже об этом говорили, взяты из античных представлений, да, флегетон там и прочее там. Так и здесь, в общем-то, он берет название светил, ну, тут же там Меркурий или Венера, да, их называли богами, но это просто название планет, да, и он им придает вот именно значение таких райских сфер, да, как бы преображая, освещая те искаженные языческие представления, которые были. Но это настолько получается органично, что просто диву даешься, как это вообще все он сумел, как это вообще человек доступно, поэта доступно, такая, ну, из систематизации, с одной стороны, а с другой стороны, ну, такой поэтический взгляд очень мощный. То есть девять небес, вот они так же, как девять ангельских чинов.
А иерархия есть в раю?
Конечно, да. То есть
по первые... какому принципу она выстроена?
Ну, вот принцип не совсем очевиден, но единственное, что мы точно можем сказать, что те сферы, которые ближе к Богу, да, которые как бы выше, что ли, находятся, да, они крутятся с большей быстротой, да, то есть это степень любви к Богу их показывает, да, что то есть чем ближе к Богу, тем быстрее движение.
Интересно.
Да, да, мы с вами говорили, что вот рай – это такая, ой, в смысле, ад – это такая статуарность, да, некая застывшись. Конечно, там тоже есть вот там среди, там, в круге сладострасти, да, но это скорее хаотическое, бессмысленное вращение, которое приносит только страдания человеку. А здесь другое движение, да, движение полной любви, которое все время стремится соединиться со своим перводвигателем, да, как он называется, у Данте, с Богом, да, с Эмпиреем.
Перводвигатель... термин Аристотеля, а Аристотель для Данте главный философ.
Да, да, Аристотель у него там не раз упоминается. И в этом смысле, да, получается, что, конечно, отличаются по своему блаженству эти круги.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Симеон Томочинский сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы говорим про божественную комедию Данте, конкретно сегодня про песнь «Рай». Собственно, я про это и спрашивал. Кажется вполне логичным читателю, думаю, слушателю, что когда мы говорим про грехи, в них есть какая-то иерархия, один хуже другого. Есть совсем страшные, есть чуть менее страшные, есть чуть менее, может быть, чуть более простительные, чуть более понятные, есть совсем смертные. И, как кажется, попадая в противоположную область бытия, где предполагается уже добродетели, свет, святость и так далее, можно быть более святым или менее святым. Кажется, как будто нет, все вот уже теперь, все вокруг Бога. Но и здесь какой-то принцип у Данте есть, через который вот эта вот иерархичность выстраивается.
Конечно, иерархичность все равно существует, но ведь и ангельские чины тоже, ведь одни ближе к Богу, другие дальше. То есть это же, вот, скажем, первый их тройка, да, она как бы, хотя мы не можем сказать, что они хуже там, да, или лучше, там, ангел, архангел и престол, но все-таки как бы они в иерархии чуть далее от Бога, да, и так же, как и святые, да, вот там потом Данте рисует вот в «Райской розе» этот пантеон, да, этот иконостас, как бы мы сказали, да, у нас же в иконостасе тоже, да, вот Иоанн Предтеча, Богородица предстоят, да, в деисисе, то есть это самые приближенные, мы, у нас тоже обязательно есть как бы некая иерархия, некоторый порядок, собственно, упорядоченность, это тоже очень важная принадлежность горнего мира, ну, не в смысле какого-то такого казарменного, конечно, порядка, а в смысле, да, некой иерархичности, некоторой приближенности к Богу, потому что, ну, и у самого Христа есть вот любимый ученик, да, апостол Иоанн. Почему он любимый, да, с какой стати, да, что за предпочтение вообще, что за... Ну, потому что он больше любил сам Христа, поэтому он и любим, потому что Бог есть любовь, поэтому в ком больше любви, тот и более любимый, да, получается. Так и здесь. Все пребывают в блаженстве, все во всех сферах райских, и все стремятся к Богу, и все наполнены им. Но, тем не менее, есть вот определенная иерархичность. Да. И, кстати говоря, вот чтобы не забыть, сразу хотелось бы упомянуть, очень интересно, уже в первой песне у Данте, в первой песне «Рая» появляется слово, которое мы сейчас знаем как трансгуманизм.
Так.
Трансуманар.
Ну, да, как это... сейчас принято говорить, в хорошем смысле этого слова.
Да, ну, в прямом, да, вот, трансуманар сигнификар перверба нон сипория. Да?
Красиво вы говорите.
И непонятно.
А это не важно, главное, что красиво.
Но это очень важно тоже, как бы это понятие сразу раскрыть. Это, кстати, исследователи и обнаружили, как первое упоминание этого термина трансгуманизм. Но в дантовском понимании это, по сути, преображение. Да, ну, некоторые переводят вот как сверхчеловечность. У Лозинского это пречеловечение. Это так звучит, причеловечение, вместить в слова нельзя, причеловечение.
Но по сути... то есть как приставка превосходства, да, вот,
да,
как прекрасный, по сути, премудрый.
Это вот преображение, это вот то, что происходит, он приводит образ бабочки, да, из гусеницы, да, вот, которая ползает, такая страшная, ползает по земле, вдруг из нее небесный мотылек появляется, бабочка, которая взлетает к небу, необыкновенной красоты, необыкновенной воздушности, как вот из этого чудовища, так сказать, родилось такое, да? Это вот...
Достижение цели. Вот Флоренский, который очень любил Данте и тоже его комментировал в известной книге «Мнимости в геометрии», тоже, кстати, интересно, книга про геометрию, но вот образцом для описания геометрической реальности оказывается вот эта архитектоника Данте. Говорил, что, вслед за, опять же, за Аристотелем, бабочка интеллигия гусеницы. То есть гусеница предназначена, ее идея, ее замысел, если угодно, Бога о ней, стать бабочкой. Вот, видимо, также у человека замысел Бога, да, человека стать обожиться.
Абсолютно точно, да. То есть как бы не меняется сущность, но происходит метаморфоза. Метаморфоза – это и есть преображение.
Да, ну, это потрясающе интересно, потому что мы же сегодня слово «трансгуманизм», я очень вам благодарен за это замечание, как раз-таки обычно используем в контексте скорее антирелигиозном, то есть что-то, что преодолеет обычную человечность. Ну, что является примерами трансгуманизма? Например, загрузить сознание человека в компьютер и тем самым преодолеть, вот, собственно, человеческое и оставить только техническое. Или еще более такой, как мне кажется, жестокий вариант, когда человека замораживают, чтобы потом разморозить вот через какое-то время, когда технологии через, может, десятилетия достигнут возможности бессмертия. То есть это преодоление человеческого куда-то в область непонятно чего. Сверхчеловеческое, нечеловеческое, компьютерное, техническое, биологическое, что угодно. То есть человек не преображается, отменяется. А что по-настоящему был настоящий трансгуманизм, так превосхождение человека к его цели, нужен Бог. Вот настоящий трансгуманизм, сейчас вы говорите, это, собственно, да, это Бога-человек Иисус Христос.
Ну, очищение терминов – это вообще наша миссия главная.
Вот мы сейчас занимаемся благодаря вам этим. Кстати, классно, я никогда так об этом концентрированно не думал, а Данте для этого дает прям суперповод.
Да, и, собственно, как первый, кто использовал и ввел этот термин, он имеет право на, вообще-то, приоритет и, так сказать, основополагающий смысл в этом. Но это так же, как с просвещением. Да, этот же термин украли у церкви и у нас, у христианского мира, так называемый просветитель французский, мракобесы, да, которые совершенно другим его наполнили смыслом. А просвещение – это же термин, который означает крещение, да, он, это, собственно, просвещение светом Христовым, да, свет Христов просвещает всех. То есть вот это об этом там Гоголь прекрасно писал, и другие наши мыслители, но, пожалуйста, его как бы совершенно переделали и исказили. Да, также и здесь трансгуманизм, да, то есть изначально преображение человека, да, то, к чему он призван.
Я на эту тему еще один пример вспомнил. Вот есть же обычно вот эта категория сверхчеловека ассоциируется с антихристианином Ницше, а вот у Владимира Сергеевича Соловьева была статья «Идея сверхчеловека» с, в общем, критикой скорее Ницше, с идеей, что, а в общем, уже сверхчеловеческое нам было явлено в лице Иисуса Христа, уже не нужно ничего искать. Вот оно, как бы превосхождение человека, но в хорошем смысле, не как отмена, не как уничтожение человеческого, как его преображение причастностью, причастием, приобщением к тому, что больше человека, тому, что свято, к Богу, потому что интеллекте человека быть обоженным.
Да, это прекрасный тоже пример. Ну вот, нужно возвращаться к истокам и прибегать к оригиналу, поэтому Данте здесь нам как раз очень помогает.
Так, ну тогда возвращаемся к Данте. Так, мы заговорили про то, что и среди добродетелей, среди этажей рая есть какая-то иерархия, как она выстроена, то есть кто, находясь внутри рая, от Бога все-таки, даже я слово дальше не хочу произносить, надо как-то по-другому эту фразу строить. Кто наименее близок к Богу, а кто совсем близок к Богу?
Ну вот первая сфера, она вообще очень неожиданная такая и для меня, и, может быть, для многих. «Спирити вотиви манканти». Ну, все поняли, о ком идет речь. То есть нарушивший обет, имеется в виду обет монашеский, безбрачия. Но здесь идет речь о чем? Не о тех, конечно, кто, так сказать, кому надоело быть монахом, и он пошел во все тяжкие. Но действительно, там Данте приводит эти примеры, бывают случаи насильственного непострижения, наоборот, да, расстрижения, что называется. Это может происходить с какими-то лицами царского рода, да, которые, например, приняли монашество, а потом их заставили по тем или иным причинам вступить в брак, и они не могли этому сопротивляться, да, то есть в душе сохраняя, так сказать, целомудрие и верность своим обетам, но в практическом смысле не имея возможности этого воплотить, да, или насильственно, как тоже из истории бывает, там, монахини, например, да, на которых там просто напали там и насиловали их, да, и так далее. То есть вот такие примеры случаются, это люди, как бы пострадавшие, да, можно сказать, в каком-то смысле даже мученики, да, но душой, как бы это Данте подчеркивает, они остались верными своим обетам, своему выбору. Потому что он сам говорит, Данте, ну невозможно, ты уже отдал это Богу, да, себя посвятил, принес жертву самого себя, как ты можешь этот дар забрать? Ты не можешь его забрать, да, но понятно, что его другие могут похитить, да, поэтому вот неожиданно так первое. Но, тем не менее, они у него все равно вот в первой сфере на Луне, не знаю, Луна, так сказать, насколько там хорошо на Луне, первое небо, вот они как бы самые удаленные от Бога. Вот. Вторая сфера – это уже второе небо с разными святыми и мыслителями уже он встречается. «Ативи перля глория террена», да, то есть те, кто был облечен властью на земле, но вел праведную жизнь. Вот, в частности, там император Юстиниан, это наш...
Сподобился рая по Данте.
Да, но там действительно мы встречаем у Данте и различных там римских мыслей. Ну, собственно, Юстиниан и был римским тоже, в том смысле, что это Восточная Римская империя, и законодателем. И он, собственно, излагает, Юстиниан как раз излагает ему целую концепцию Рима и царской власти. Так, вообще-то, он такую лекцию неплохую прочитал поэтическим языком. То есть, в общем-то, это достаточно интересно. Меркурий, да, это вторая у нас...
Мы вернемся к нашему путешествию по Дантовскому раю после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня архимандрит Симеон Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии. И сегодня наш проводник по Дантовскому раю. Я напомню, что в этом светлом вечере мы, как и всю неделю, в часе с 8 до 9 обсуждаем эту великую книгу, божественную комедию Данте. И вот сегодня добрались до рая и движемся дальше вверх.
Ну, проводник, это громко, конечно, сказано. Я тут сам стараюсь не запутаться, да, потому что, ну, мысль, конечно, Данте, она очень высока, очень причудлива, хотя и безупречна с точки зрения вот такой продуманности, да, какой-то гармонии.
А вот смотрите, мы к третьему небу немножко переходим.
Да.
Это Венера. И это обитель влюбленных.
Любвеобильных, да.
Любвеобильных. Вот тут интересно, я напомню, когда мы... Вернее, все интересно, просто почему я именно про это вспомнил. Потому что мы, когда говорили с вами позавчера про ад, мы вспоминали знаменитую историю двух влюбленных, которые все-таки оказались в аду. Да, Паола и Франческо. И обсуждали, почему вот их тоже вроде любовь, высокое чувство, казалось бы, но оно оказалось греховным в силу жизненных обстоятельств. Там это была измена, это была неверность, это была та любовь, которая вот оказалась порочной. А здесь вот настоящая любовь, да, которая непорочна. Вот чем она, как по-иному Данте ее показывает?
Ну, вообще мы уже говорили, что любовь по Данте лежит в основе всех устремлений человека. Просто она может быть дурная любовь, не туда направленная, а может быть любовь, направленная к высшему благу, к Богу, и через него преображающие какие-то земные вещи. В этом смысле, конечно, здесь интересно... что мы бы ждали, что любвеобильные как-то, ну, повыше должны быть, да, вроде бы, да, но вот это только третья сфера, да, для них. Ну, значит, вот как-то нужно еще это вдумываться. Ну, во-первых, это Венера, да, то есть, понятно, Венера ассоциируется с любовью, вот, но любовь, она врождена, и она должна быть... как говорится, вот туда, куда нужно. Здесь вот про природу, да, говорится, что должно быть следование природе, да. Природа, если к ней судьба нещадна, всегда, как и любой другой посев, на чуждой почве смотрит неприглядно. И если бы мир, основы обозрев внедрённой природой, шел за нею, он стал бы лучше, в людях преуспев. Да, то есть вот очень важно понять свое предназначение, свою миссию, исследовать природе, которая Богом вложена. Да. Ну и в данном случае Данте еще как бы упрекает. У него, кстати говоря, вот в раю, прям вплоть до самой последней сферы, есть очень такие всякие нелицеприятные обличения, в том числе и современных ему нравов, и там монахов, и каких-то еще там властителей. То есть это не какая-то благостная, вот рай, значит, это какое-то благостное повествование, где все хорошие, где все добрые, все такое, значит, никакого пятна. Вот в том-то и дело, что нет. У него здесь много, помимо разговора, естественно, о светлых духах, о святых, о праведниках, о мудрецах, здесь много и всякого такого очень жесткого и нелицеприятного. Да, и вот в частности в этой песне тоже, что он говорит: «Вы тащите к церковному елею такого, кто родился меч нести, а царство отдаете казнодею». Да, то есть вот как бы несоответствие миссии, призванию человека может его погубить. Ну и в частности, здесь мы встречаем тоже неожиданно, например, Карла Мартелла, да, это вообще-то, ну, воитель, который действительно очень с точки зрения Данте, ну и с точки зрения христианского понимания истории огромную роль сыграл, остановив вот вторжение там мусульманских орд, да, вступая за именно сохранение христианского государства, но вот полководец, да, воин, военачальник в этом царстве оказывается, да, любвеобильных. Вы помните, у нас же там всякие другие, там Александр Македонский и прочие, там они где-то там в аду находились. Ну, понятно, что они там дохристианские, да.
Это... А вот это что для Данте, как вам кажется? Это понимание, ну, служения военачальника как того, кто готов положить душу свою за други своя? И в этом смысле его служение достойно райской участи. А или, ну, моменты, не знаю, политические. Но вот Данте как бы в его культуре, как он пишет, вполне нормально защитника католической церкви, даже пускай защитника с оружием, поместить в рай.
Да, естественно, потому что для него вообще, ну, власть, это же особое... Так сказать, во-первых, призвание от Бога и особая миссия, у него же его, конечно, вот трактат там «Монархии», там и другие, они показывают, насколько властители для него имеют огромное значение и миссию в христианском мире, поэтому он, их роль, она значительно больше, чем обычных людей, чем тех, кто как бы ведомые. Да, здесь все-таки человек, поставленный во главе, он определяет судьбу там целых государств, целых народов. Да, а вот в случае с Карлом Мартеллом это вообще столкновение цивилизаций, да, как бы мы сказали, да, и он выступает здесь как вождь и защитник огромной христианской цивилизации, да, поэтому для него это очень важно, да, такие, хотя у него есть и простые люди совершенно, да, такие малоизвестные, нельзя сказать, что он только, значит, на сильных мира сего сосредотачивается, но естественно, что им он уделяет особое внимание, во-первых, по их значению в истории, ну и потому, что он реально понимает, что их вклад, он несопоставим.
А вот следующий уровень, мы уже на солнце перешли, на следующее небо, обитель, ну, скажем так, мудрецов,
да,
и великих
вот
ученых.
Да, один из самых интересных тоже.
Так.
Кругов или сфер райских. Солнце, да, или соли, да, казалось бы, ну, тоже вроде как-то. Но вот это все только четвертая сфера. Любопытно. Но зато на солнце мудрецы, я помню, кого-то из... спросили из философов, ну, у нас тоже про Данте размышлял, говорит, ну, а вы бы себя, вот где вы себя представляете, да, вот в мире Данте, да, ну, мы бы так смиренно, конечно, кто-то бы сказал бы там, ну, уж если не в аду, то, ну, где-то я бы хотел в чистилище, да, в ад вроде не хочется, в рай недостоин.
В ад очень не хочется.
Да. Да. Вот, а в чистилище как бы что-то такое среднее для таких слабых, как мы. Вот, а он говорит, да нет, я вот там, где среди мудрецов, среди философов, да, это вот как раз в этом четвертом небе. Здесь очень интересная такая компания. Тут и Соломон, мудрейший праведник Ветхого Завета, и вот как раз Дионисий Ареопагит, Фома Аквинский, Боэций, да, и многие средневековые философы.
По-моему, Августин там же.
Августин, да. Но Августин любимый. Так мельком он. Но там есть Августин, который ученик Франциска Ассизского.
А, да, то есть это другой, не Августин японский,
да,
это не блаженный Августин,
нет, блаженный
Августин. А, понятно, другой Августин.
Да, ну, понятно, что у Данте, вообще он же богословие очень серьезно изучал, предполагается, что в Париже тогда это там был центр изучения богословия, и для него, конечно, вот эти схоластические мыслители католического мира тоже имели огромное значение, там и Бонавентура, там и другие, для нас они как бы немножко не совсем понятны их роли, их значение, в этом смысле мы не всегда, тот же боец, да, утешение философии, конечно, замечательно, они, кстати, вместе же с блаженным Августином в Павии, да, в итальянском, в одном храме похоронен, и там как раз на входе это храм Дель Чиело, как-то так он называется, в городе Павия, в северной Италии, и как раз на входе в этот храм вот эта цитата из рая дантовского на итальянском языке приведена, потому что там похоронены и Боэц, и блаженный Августин японский. Ну, Боэц похоронен просто как мыслитель, там его могила, а Августин, ним прекрасный такой саркофаг фантастический, да. Там даже иногда вот православным там разрешают послужить, потому что, конечно, это величайший и мыслитель, и праведник. Он где-то упомянут у Данте, но больше у него говорится о другом Августине. Вот он же не всегда там дает такие прям пояснения, кто есть кто, это нужно уже такие читать толкования, там какой-нибудь там Петр Едок там, да.
Но вот кажется интересным, что ведь в этом кругу, если я правильно понимаю, рая, да, великие мыслители, мудрецы. А Бонавентура, ярчайшая фигура западной философии богословия, и это понятно, царь Соломон и Фома Аквинский там же, но для, ведь есть, будет еще другое небо для, собственно, таких богословов и монахов более какого-то такого созерцательного направления, да, то есть вот на Сатурне, да, да, то есть там, да, получается, на этом небе, которое Солнце, там такие вот мыслящие именно что мудрецы, тоже богословы, но таких богословов и монахов более как-то вот, ну, скажем так, сокровенно мистически настроенных, созерцающих, не умствующих, не схоластичных, на другое небо более высокое помещает Данте.
Ну, понятно, что здесь всегда можно как-то спорить, но это как мы тоже можем рассуждать, кто там более там святой, более, так сказать, праведный из наших, например, там русских святых, тоже у нас же есть там вот преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский более значимый. А кто-то скажет, да, да нет, там, может быть, другой какой-то святой более значимый. То есть это такая вещь, ну, можно сказать, условная или нам не всегда, может быть, понятная. Там же, кстати, например, Иоанн Златоуст тоже здесь же находится.
Вот в, на Солнце.
Да, да. И,
В Сатурне кто находится? Это седьмое, если Сатурне, не ошибаюсь.
Там души созерцатели, там вот, да, больше как бы значимые в истории монашества такие деятели, как вот Петр Дамиани, который ему принадлежит замечательные это слова, что философия служанка богословия. То есть, может быть, здесь как раз вот...
Те, для кого богословие выше философии.
Да, то есть здесь как бы пока что там философ, а здесь богослово уже богослово, настоящее. Да.
Слушайте, а Франциск Ассизский где?
Франциск, он, конечно, он, во-первых, он очень много присутствует вообще в поэме Данте.
Данте, он был францисканцем?
Да, он был францисканцем и был даже похоронен в такой...
В одежде францисканской.
В одежде францисканской, это терциарий, да, это как бы третье отделение ордена, да, то есть он к этому ордену принадлежал. И он, конечно, с огромным пиететом к нему относится и много раз, ну вот, собственно, у него там, да, Доминик, учредитель ордена доминиканцев, и вот Франциск, как такие воплотители идей христовых, вот нищеты добровольной.
И где Франциск вот это?
Вот, вы знаете, он как бы находится в том иконостасе, который в конце там,
ага,
да?
Ага, до него дойдём.
Да, есть. А вот именно по сферам я не припомню, чтобы он прямо в какую-то конкретную был помещен. То есть понятно, что он же не всех упоминает, да, описывая эти сферы, благоразумно, потому что у нас тогда было больше претензий, да, но это то же самое, что с грешниками, да, вот мы говорим, а почему там, я не знаю, там Ахиллес там среди сладострастников, там, да, почему там не среди каких-нибудь убийц, там, да, то есть как бы здесь, ну, всегда в человеке там, может быть, гамма всяких там и пороков, и добродетелей, что там главное в нем выступает, это видит только Господь Бог, ну и вот Данте через откровение получается, да, хотя понятно, что это некая условность.
Светлый вечер. На радио Вера.
Архимандрит Семён Томочинский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот мы движемся все выше и выше, и поскольку времени остается немного, я предлагаю просто упомянуть кратко Марс как следующее небо, где обители воителей за веру. Иисус Навин, библейский персонаж, библейский герой Иуда Маковей.
Ну, это пятый, да?
Пятый.
Да, но там самое интересное, что там встречает Данте своего прапрадеда, да, Качагвиду, да, сейчас вот тоже это замечательная такая традиция распространена, как свой род, да, проследить. И вот Данте как раз без всякого интернета, без всяких там архивов сумел проследить, и о многом ему предок рассказал. Он рассказывает вообще всю историю Флоренции и всю историю их рода. Да, и это, конечно, удивительно. В этом тоже есть апелляция, конечно, к Вергилию, да, который спускался, к Энею, точнее, да, в Энеиде встретиться со своим предком. Вот, да, дальше, ну, может, действительно, Езекия как раз вот на шестом небе, да. Да, Юпитер уже. Здесь интересно и тоже важно отметить, что впервые появляются как бы язычники, да, то есть мы с вами говорили, когда об Аде рассуждали, что, в принципе, по умолчанию все идут в ад, потому что, ну, они не знали Христа, но в лучшем случае они вот там в лимбе оказываются, как вот самые добродетельные, самые вот поэты, да, вот это огромные Переделкино, где там они в замке беседуют. Но оказывается, что все-таки могут и язычники оказаться в раю, и два таких примера Данте приводит. Один – это Орифей, троянец, праведнейший, да, из людей справедливейший, о котором упоминает Вергилий в «Энеиде», погибший, да. Вот по своим взглядам, по своей жизни, по своей праведности он оказывается большим христианином, чем многие христиане, да. И второй – это Троян. Ну, это была средневековая легенда еще об императоре Трояне, который, уже умерев, по молитвам мстителя Григория, папы римского Григория Великого, вернулся в свое тело и как бы еще прожил, уже принял крещение и стал христианином. Да. Ну, не только по молитвам, а, видимо, и потому, что он совершал добрые дела, он там, про него известно, что он помогал там бедным и вообще же вел такую праведную жизнь. И то есть вот получается, что все-таки справедливость справедливостью, но есть как бы исключения, и есть действительно, Господь смотрит на сердце человека, да, и поэтому это он два примера привел, это не значит, что ими все исчерпывается, значит, и другие могут быть примеры.
Ну вот следующее, седьмое небо, мы уже чуть-чуть упомянули, обитель таких созерцающих.
Сатурна,
обитель созерцающих богословов и монахов. Ну вот, а дальше? Вот дальше мы подходим уже к самому-самому, наверное, ключевому, интересному, ближе к Богу, вслед за Данте. И вот восьмой этаж, восьмая сфера звезд.
Да, торжествующие.
Обитель,
да,
торжествующих. Вот кто там торжествует, особенно зная, как важна категория звезд для Данте, любовь, что движет солнце и светило, то есть звезды.
Ну, здесь самое интересное как раз в этом небе – это богословский экзамен, да, который устроили для Данте, и не кто-нибудь, а три апостола, которые присутствовали при большинстве как раз чудес Спасителя – Петр, Иаков и Иоанн, да, они и на горе Фавор с ним были, и в Гефсиманском саду, и при воскрешении дочери Иаира. И вот они олицетворяют собой три добродетели христианских, три звезды, которые, мы помним, зашли еще в чистилище, три богословских добродетели: вера, надежда, любовь. Да, соответственно, Петр – вера, Иаков – надежда, Иоанн – любовь. И вот они устраивают, прямо он говорит, я чувствую себя бакалавром там, который сдает экзамен, да, в другом месте говорит, что как школьник, да, я вот должен был отвечать. И каждый из них спрашивает о сущности вот этих трех добродетелей. Петр, что такое вера? Как ты понимаешь веру? Давай-ка расскажи нам. Да, это не просто там катехизис нужно ответить, а, надо сказать, Данте дает удивительный по глубине, яркости, поэтичности ответ. Просто вообще считаешь, думаешь, ну как это красиво и умно сказано, да, опираясь, конечно, на апостола Павла, да, что... о том, что такое вера, но свой дает ответ, так что Петр, в общем, как бы вполне удовлетворен, говорит, молодец, там хорошо, можешь идти дальше. Да, то есть ему как бы нужно было выдержать этот экзамен, если бы он не выдержал, еще неизвестно, дальше пустили бы его или нет. То же самое про надежду его спрашивает апостол Иаков, ну и про любовь Иоанн Богослов. Да, это очень такой важный этап в этом путешествии. То есть там не то, что он, значит, его, как в кинотеатре, ему там все показывают, а он, так сказать, расслабленно там попкорн там жует, да. Нет, он должен вот включаться на полную катушку, как в аду ему надо было сохранять самообладание, чрезмерно не поддаваться какому-то вот или унынию, или наоборот, чрезмерно вот как-то стараться быть благостнее Бога, что называется, да, умнее Бога. В чистилище это вообще подъем на гору, это целое было, так сказать, целый большой труд и работа. Ну и вот в раю тоже не все так просто. И каждый раз ему надо смотреть на Беатриче снова, как-то вот с ее помощью продвигаться дальше. То есть там прям видно, как он меняется и сам меняется, и многое понимает в своей жизни. Ну и готов потом, да, он вот готов узреть светило, как об этом говорится. Да, то есть он подготовленный и богословски, и духовно. И там про него говорили, что про Данте, вот у него даже борода опалена этим адским пламенем, да, потому что он прошел это вот, как про это, собственно, его сын говорил, что это метафора тоже, то это от земной жизни, да, вот что это такое, чистилище покаяния и рай веры, который не покидает поэта, что это некая вот такая большая метафора. Вся божественная комедия. Поэтому здесь...
Ну, как важно, что вера должна пройти испытание. И это не про то, что нужно там книжек начитаться и знать, как ответить на каверзный вопрос, а про то, что ну, она должна быть живой. А то, что живое, ты должен уметь это свидетельствовать и нести. И вот очень важно, что вы на это внимание обращаете. Данте тоже нас к этому обращает, что мало просто знать и верить, вернее, это очень важно знать и верить, но как важно, чтобы вера воплощалась в жизни, чтобы ты был готов в каждую минуту дать отчет о своей вере.
Да, я бы вот советовал даже специально прямо эту песню там прочитать, где Данте сдает экзамен, потому что совершенно не книжные его ответы, не какие-то готовые формулы, которые вот он должен был заучить, а это видно, что из его живого опыта исходит.
И, вопрос, как у верующего?
Да, и это он так преподносит это апостолам, что они просто говорят, ну, молодец, да. То есть как бы видно, что это у тебя рождается из сердца, что это выстраданное.
А вот в этой связи вопрос, а неуместен ли тот, ну, если не упрек, то как-то такая, знаете, щепотка соли, что как-то Данте про себя уж чересчур хорошо говорит.
Много на себя взял, да. Конечно, такой вопрос встает, но вы знаете, когда вот читаешь это повествование, эти описания, то как-то становится ясно, что человек вот так просто от себя, ну, вообще не мог этого сделать. Ну, это какой-то нужно действительно было иметь сверхъестественные силы, дерзновение, чтобы пойти. Тем более он сам вначале говорит, слушайте, ну, я, говорит, я не апостол Павел, не Иней, как я вообще это все пройду, да, еще в самом начале божественной комедии. То есть апостол Павел, да, возносился на третье небо, и слышал неизреченные глаголы, да, которых... И то, тоже об этом, в общем, нам не смог рассказать, потому что на сердце человека не всходило, да, что Бог приготовил любящим его. Инеис сходил тоже в загробный мир, и Данте сразу обозначает, я вообще тут как бы не сравним с этими людьми, да, ни с одним, ни с другим. Но вот он, пройдя через вот два царства, и вот как будто действительно на каких-то крыльях летит.
Ну, перед нами еще девятое небо, и уже потом Эмпирей, собственно, само божественное пространство.
Да, девятое небо вообще такое загадочное, ну, для меня, конечно, потому что трудно как-то вместить, потому что это, ну, это перводвигатель, это кристальное последнее небо, оно движется с максимальной скоростью, да, вот по сравнению с другими, потому что каждую свою точку стремится соединить с каждой точкой Эмпирея, да, божественного. А Эмпирея — это метафизическая световая сфера, вне времени, вне пространства пребывающая, да, то есть уже... И, ну, в общем, это все очень сложно, конечно. Это философы, ну, уже настоящие богословы и мыслители как-то могут понять. Но здесь для нас важно, что вот скорость движения, она как раз выражает степень познания Бога и степень любви к Нему. Да, то есть, в общем-то, там даже, насколько я помню, персонажей таких... не упоминается, просто Беатрича опять-таки возносит его к этому. И дальше, ну, последнее событие — это уже созерцание райской розы, да, вот как раз где расположены те святые, о которых мы говорили, и в первую очередь Божья Матерь, вокруг нее апостолы, Адам, Моисей, с другой стороны, да, и там же находится вот райская роза, это как бы вот такой некий иконостас, ну, подобие нашего иконостаса, да, просто немножко в другой логике расположено, и там же занимает свое место Беатрича. Она там, можно сказать, даже не среди первых ролей, где-то под Богородицей, но как служительница ее, да, и вообще здесь оказывается, что все это, естественно, Божьей Матерью руководится и управляется, и она во главе восседает этой райской розы. И более того, чтобы попасть уже к созерцанию Бога, самый итог путешествия Данте, созерцание Святой Троицы, так вообще это даже страшно, в общем, об этом помыслить, они обращаются вместе с Бернардом Клервозским, который вместо уже Беатричи, в самом конце Беатричи, значит, занимает свое место в иконостасе в райской розе, и уже приходит Бернард Клервозский, тоже для нас немножко неожиданная, да, как бы фигура, мистический автор, богослов, монашествующий.
XII век. Бернард Клервозский.
И вот он вместе с Данте, они возносят молитву к Божьей Матери, потому что он не может перейти к созерцанию Бога без помощи Царицы Небесной, и там такая пространная, очень красивая молитва звучит, после чего он будет допущен, потому что, ну, как он сам там говорит, что это свет, который невозможно вынести глазам, он видит, но, с другой стороны, и оторвать взор от него нельзя. Да, и, конечно, вот эта последняя 33-я песня «Созерцание Триединого Бога» — это, ну, вообще некий такой шедевр, и ничего подобного мы, в общем-то, нигде, наверное, не встречали ни в богословской литературе, ни в художественной. Но без этого и не могло бы быть в полноте этого произведения «Божественной комедии», потому что если ты видел все глубины ада, прошел чистилище, ну и что, ты на чем-то как бы что остановился, какой итог-то? А итог-то именно такой, что ты должен прийти к Богу, поклониться Ему и созерцать Его. Конечно, он прямо говорит, что это, в общем-то, без особой божественной помощи было бы невозможно. Но вот ему, конечно, удивительно это удалось. Там, да, вот такие, можно даже какое-то процитировать слова, которые там говорят, что, что он увидел. «Я видел в этой глуби сокровенной любовь, как в книгу некую сплела, то, что разлистано по всей вселенной. Суть и случайность, связь их и дела, все слитое столь дивно для сознания, что речь моя как сумерки тускла». Да, все равно как сумерки, да, все равно как сквозь тусклое стекло, да, получается. Но, тем не менее, в общем, конечно, это поразительно, что он на это решился. И, ну, вообще, не случайно, ты говоришь, что сам замысел, как по Пушкину говоришь, сам замысел поэмы гениален. Да, воплощение совершенно превосходит всякое человеческое воображение, поэтому и пытались и наши писатели все как-то вот подражать или что-то вот
хотя бы. А вот я давно ищу способы вас и места, и времени вас спросить, вот наконец-то в эфире «Радио Вера» нашел. Меня в свое время очень впечатлила услышанная от вас мысль, что Гоголь на самом деле написал все три части «Божественной комедии». Мы знаем со школы, что он хотел написать по образцу «Божественной комедии» «Мертвые души».
Прямо в школе, да, это?
Да, я это помню со школы, что вот и первая часть «Ад» — это вот те самые «Мертвые души», потом второй том планировался, и его судьбу мы знаем, Гоголь его сжёг. Ну и где-то, видимо, на горизонте должен был быть третий том, но его уже не случилось вовсе. Но мне очень понравилось, как вы сказали, что на самом деле в каком-то смысле второй том есть. Это выбранные места из переписки с друзьями. Mm-hmm. Это вот про чистилище в смысле, что это про борьбу со страстями, про некое их преодоление в жизни.
Mm-hmm.
И третий том «Рай» – это размышления о божественной литургии Гоголя. Mm-hmm. Вот мне очень интересно, это ваша мысль, это известно во всем гоголеведении, и вот как вы это придумали?
Ну, теперь, благодаря моим публикациям, да, известно во всем гоголеведении, но то, что второй том это соответствует выбранным местам, это мой учитель Владимир Алексеевич Воропаев сказал, что, собственно, выбранные места – это лирико-философский эквивалент второго тома «Мертвых душ», он сказал об этом, да. И это, в общем, как-то понятно, что вот круг идей, который он хотел выразить в своем томе, он именно там содержится. Там, типа, нужно проездиться по России, ведь второй том должен был строиться как раз, что от монастыря к монастырю Чичиков должен был ездить как раз в глубинке России.
И оканчивается Пасхой.
Да, я, конечно,
выбранные места,
да,
с «Светлым
воскресеньем», да, совершенно верно. Вот, ну, а третий том, но вы знаете, когда вот я эту идею излагал, вот у нас батюшка, он физик очень известный, и он там коллайдером занимался, ну, очень серьезными, в общем, разработками и в Америке, и в Европе занимался, закончил физический факультет физмат МГУ, и он говорит, ну, это же действительно доказательство того, что это так, что Данте закончил свою божественную комедию, и Гоголь тоже должен был закончить перед смертью, не могло быть такого, если он хотел построить его по образцу Данте, он должен был закончить. И действительно, его последнее произведение – это размышление о божественной литургии, то есть здесь как бы все совпадает, да, как бы срастается в этой концепции. Ведь мы же, помните, говорили, что считали, что Данте тоже не закончил, последние семь песен не могли найти долго, да, думали, что, ну, вот умер и не закончил. Но бывает же такое, да. А он явился во сне своему сыну Якубу, который вдруг там какой-то обнаружил тайник, во сне ему открыт, он знать о нем не знал, в комнате у Данте, и там уже последние семь песен, начавшие уже плесневеть, да, рукопись. То есть вот, значит, все-таки он успел, если ему Бог дал это закончить, это же тоже очень о многом говорит.
Ну что ж, спасибо огромное, отец Семён, оглядываясь назад на прошедшие три дня, головокружительное путешествие. Мы начали с героя, который оказался в сумрачном лесу, земную жизнь пройдя до половины,
Окончили тем, любовь, что движет солнце и светило.
Да, и окончили головокружительной какой-то интуицией созерцания круговращения любви в самой Святой Троице. Спасибо огромное, архимандрит Семён Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской Духовной Академии, был эти три дня с нами и сегодня, был нашим проводником по Божественной комедии Данте. Я от души вас благодарю и надеюсь до новых встреч на волнах Радио Вера. А вы, дорогие друзья, обязательно завтра тоже к нам присоединяйтесь. В это же время, в 8 вечера, мы продолжим и завершим этот недельный цикл про Божественную комедию. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.